Привет, друзья! Сегодня в нашем подкасте я хочу вам рассказать про Нью-Йоркский марафон, который завершился 5 ноября 2023 года. Это стал для меня 4-й марафон в Нью-Йорке и 22-й марафон в целом, конечно же, не считая ультрамарафонов. Кстати говоря, что интересно, если вы хотите послушать про мои другие опыты в Нью-Йорке, вы можете послушать мои предыдущие подкасты. Также вы можете послушать мой подкаст про Нью-Йоркский марафон и его историю в целом. Сегодня я вам хочу рассказать про мой 4-й марафон в Нью-Йорке и чем он отличался от всех остальных. В какой-то момент, на самом деле, я уже была уверена, что мой бег не станет быстрее. С возрастом, казалось, становится легче забыть о том, чтобы бегать быстро. Но социальные сети и люди, делящиеся своими впечатлениями, убедили меня, что это не так. Именно они заставили меня поверить, что мой самый быстрый марафон еще впереди. На самом деле это очень интересный момент, потому что часто мы говорим о том, что как негативно на нас влияют социальные сети. Они заставляют нас чувствовать себя гораздо более уязвимыми, неуверенными в себе. Кажется, что у всех жизнь намного лучше, чем у нас. Но на самом деле это не так. Вам просто необходимо найти своих людей, как нашла я, людей, которые делятся своими успехами и которые делятся не просто своими успехами, но также рассказывают о своем пути. У меня очень много знакомых, которые именно рассказывали о том, как с возрастом они становились быстрее. И я, как вам уже сказала, это невероятно мне помогло и до сих пор помогает. Несмотря на то, что этот марафон не стал для меня самым быстрым или рекордным и изначально не планировался как таковой, можно сказать, что прогресс в беге продолжает идти отлично. Мы все знаем, что Нью-Йоркский марафон не самый простой, особенно учитывая разницу во времени, перевод часов, который попадает прямо на воскресенье. Для меня перелет почти в 6 часов, потом еще и 2 часа в аэропорту, метро, ну и плюс несколько дней передвижения по людному городу. Обычно время в Нью-Йорке всегда проходит очень активно. И для меня, человека, не привыкшего к метро и ко всем активным передвижениям в общественном транспорте, оно проходит не только активно, но и достаточно стрессово. Изначально у меня план был бежать просто в удовольствие. Как я и сказала раньше, никаких иллюзий, что я смогу поставить рекорд на Нью-Йоркском марафоне, у меня никогда и не было. В августе я начала бегать 2 раза в день. На самом деле, главной идеей было сбросить немножечко вес. И так получилось, что в октябре я пробежала рекордное количество километров за месяц, за все время, наверное, своей беговой карьеры. Это получилось у меня 570 километров. При этом неделя перед марафоном могла быть еще более насыщенной, и я могла бы сделать, наверное, больше 600 километров в месяц. Как я и сказала, целей по времени не было, поэтому я не проводила специальных тренировок. Я не делала темповых, не делала интервальных, не делала длинных. Я просто бегала много, потому что основная идея – сбросить вес перед моим ключевым марафоном. Нью-Йоркский марафон стал просто, так скажем, потестировать свои возможности и получить удовольствие. За пару недель до марафона я делала обзор на кроссовки и решила протестировать их на быстрых 5 километров, так как эти кроссовки, они именно предназначены на самом деле для быстрого бега, но в целом в них можно бегать и медленно. Я пробежала 5 километров быстро по району вечером, это была моя 2-я пробежка за день, пробежав заметно меньше, чем за 21 минуту, и через несколько дней я повторила, пробежав эти же 5 километров за 20 минут, я поняла, что в целом нахожусь достаточно в хорошей форме. И несмотря на то, что я не делала никаких специальных марафонских тренировок, я могу попробовать пробежать марафон не только для удовольствия, но и немножечко добавить скорости, так скажем, потестировать себя. Но давайте обо всем по порядку. Сборы. Интересный момент, что если с кроссовками перед забегом у меня не было вопросов, они, кстати говоря, появились уже после забега, но об этом я вам расскажу попозже, то вот шорты в этот раз стали основным камнем преткновения. Кто знает меня хорошо, будет, конечно, смеяться долго. Ведь у меня, правда, очень много беговых шорт, и мне кажется, что я знаю все о беговых шортах на самом деле. Не шучу. Казалось бы, при современном рынке беговой одежды выбрать шорты – это самая простая задача. Давайте я вам расскажу, что мне нужно было от беговых шорт. 2 боковых кармана для телефона. Возможно, для бутылки. Ну, обычно я в один кладу телефон, карман в другую бутылку или что-то еще. В этот раз в итоге второй беговой карман, который находился на ноге, заняла шапка, которую дают на старте. Пакет с таблетками от живота и головы на всякий случай. Также мне нужны были карманы на поясе. И не просто один маленький карман для ключа, а нормальные карманы, куда я могу положить 6-7 гелей Муртен, причем новых, которые большие, по 160 калорий. У них действительно уже большие упаковки. Почему 6-7? Потому что на самом деле лучше есть больше. Но идея даже не в этом. Раньше они не открывались. И бывало такое, что я беру 4 или 5 гелей и не могу один открыть, и тогда я, соответственно, остаюсь с меньшим количеством гелей. Гели, которые дают на трассах, обычно я есть не могу. Бостон дает Муртен, но это как бы исключение. Длина мне нужна была 7 инчей. Так как все остальное, что короче, выглядит на мне не очень. То есть это моя идеальная длина от 6 до 9. Конечно же, высокий пояс, но не очень высокий, так как когда пояс слишком высокий, он натирает. Как бы смешно это ни звучало, в итоге только несколько моделей шорт подошли под мои нужды. Некоторые шорты, допустим, из слишком плотной ткани. Кстати говоря, вы тоже можете обратить на это внимание для своих гонок. Если шорты из слишком плотной ткани, они впитывают воду и становятся тяжелыми, так как никогда не сохнут на тебе. Если вы знакомы с моделью Nike Go, то это одни из лучших шорт по карманам, но пояс, допустим, для меня слишком высокий, и ободок край пояса натирает мне вокруг талии очень сильно. То есть для меня они слишком высокой посадки. Также у них блестит ткань, что делает ноги более объемными и менее фотогеничными, но это уже для тех, кого это волнует. Все шорты Lululemon на данный момент не имеют достаточно карманов, а старые модели имеют слишком маленькие боковые карманы, из которых телефон может просто выпасть. После многочисленных поисков я остановилась на шортах Arc'teryx. Будете смеяться, но это лучшие шорты на сегодняшний день. Идеальная длина, тонкая и очень поддерживающая, но не слишком компрессионная ткань, идеальные карманы. Единственный минус у них – карман на шортах, которые я купила летом, не так давно расклеился. В остальном они просто самые лучшие. Итак, я заказала на Amazon новые шорты черного цвета, несмотря на то, что, возможно, их карман тоже расклеится скоро. Шорты меня не подвели, ни одной натертости. Они выдержали телефоны, гели, шапки, таблетки, не сдвинулись с места ни на дюйм. Насчет верха я была не уверена до последнего момента, бежать в топике или в длинном рукаве. Обычно я не бегаю в топиках, так как чувствую себя дискомфортно. Плюс они очень сильно давят на тело. Я люблю одевать супер тонкий топик и майку. Однако в этот раз мне очень понравились топики марки «Бандит». Марка из Нью-Йоркского района Бруклин. На самом деле это не совсем топик, это больше такой кроп-топ. У них идеальная длина, они легкие и не натирают. Я взяла, у меня их достаточно много, потому что я обожаю эту марку, обожаю эти топики. Я взяла их все с собой в Нью-Йорк, но купила в Бандите новый, такой же топик с надписью «Нью-Йорк», ведь именно лимитированной коллекции, скажем так, и побежала в нем. Тут я столкнулась с самым большим дискомфортом в своей жизни. Оказалось, что топ-бандит немного изменил свою модель. Вот, ну, бандит изменил модель своего топа по сравнению со старой. В районе подмышки появился шов, или вернее, выступ от наслоения швов. Я обязательно выложу также данный подкаст с фотографиями в моем блоге, и вы сможете это увидеть. Раньше такого шва не было. Этот шов разрезал, можно даже так сказать, мою подмышку очень глубоко. Я уже, конечно, выразила им свои мысли по этому поводу, и будем надеяться, что они это исправят. В остальном это идеальный топ, так как он не вызывает натертости больше нигде, где обычно бывают беспощадные, необычно бывают беспощадны все остальные топы. Вот, я надеюсь, что они смогут избавиться от этого наложения швов. В этот раз я совершила интересную ошибку с носками или кроссовками. Или это из-за новых гольф, или из-за моих новых худых стоп, скажем так, но место, где язычок соприкасается со шнуровкой, сверху, сбоку, изнутри начал болеть. Это место натерлось, и в итоге образовался ужасный синяк. По идее, это место на язычке кроссовок даже уплотнено. Я бегаю в Nike Vaporfly 3. И там оно уплотнено, чтобы защитить от давления шнуровки. Но мой язычок постоянно съезжает в бок, оголяя это место стопы и шнуровку, и начинает там набивать и натерять. Новые высокие гольфы Nike, которые я купила пару месяцев назад черного цвета, оказались в этом месте очень тонкие, в отличие от старых. Потому что я когда бегала в старых гольфах, они были плотно, и то ли они больше защищали, то ли просто что-то пошло не так. В целом, в последнее время, если честно, я не получаю удовольствия от бега в Nike Vaporfly. Не только из-за давления от шнуровки, но и из-за того, как мои стопы чувствуют себя в них. Во время бега стопы начинают болеть, у меня ощущение, что я не могу бежать на полную стопу, как будто форма кроссовка ограничивает мою свободу движения стопы. Стопы ужасно начинают болеть, и они болят не от бега, а от просто некомфортного постановления стопы в этих кроссовках. Теперь я думаю, что для следующей быстрой гонки, скорее всего, я выберу что-то пошире, что больше позволяет работать стопой. Возможно, это будет Endorphin Pro 3. В целом, я думаю, что нужно получше подумать над экипировкой до следующей гонки. Но это все, что касается экипировки. Далее про питание. Обычно для марафонов я использую только гели Муртен. Я использую другие гели для ультрамарафонов. Почему Муртен для марафонов? Потому что их очень легко, скажем так, засунуть в себя во время бега. В этот раз я взяла новые гели 160 и забыла, что мои любимые – это кофеин. А у них, знаете, такой горьковатый вкус, который очень приятен на марафоне. То есть у них нет вкуса кофе, они просто горькие. Но я была так обрадована новыми гелями, обычными в черной упаковке по 160, что совершенно забыла, что мне нужны еще белые с кофеином, которые являются моими любимыми. На каждой станции я пила воду. Станций, кстати говоря, было в избытке. Я не помню, чтобы их было так много раньше. Но мне все равно почему-то постоянно не хватало воды. Я даже искала зрителей, предлагающих воду, но так и не нашла. Также мне очень хотелось выпить колы, но в этот раз тоже никого не увидела, кто бы там протягивал колу для бегунов. В целом, все время у меня было какое-то ужасное ощущение жажды. Я попробовала напиток Gatorade, который давали также на пунктах питания, и после него у меня началось сильно болеть в животе. Тут надо заметить, кстати говоря, что еще до начала у меня было ощущение, знаете, как гольф шарика внутри живота снизу, и болел бок, как будто он болит, вот когда новички начинают бегать. И вот этот гольф шарик как будто там находился, это странная история. Я старалась продавить это рукой, но все равно эта боль, она как-то была со мной весь забег. На самом деле это тоже интересный момент, который в целом очень рабочий для меня, что я грешу на слишком большой объем еды за пару дней перед забегом, так как обычно я так много в целом никогда не ем. Что касается еды, то я обычно придерживаюсь в целом своего стандартного рациона. Перед марафоном я избегаю тяжелой еды и большого количества еды. У меня какой-то свой ритуал. Я обычно ем пасту из Trader Joe's с разными соусами. Утром я ем банан, кофе и какую-то булочку. Я в целом такой человек, который может есть одно и то же каждый день. Вот. И насчет еды еще такой момент, что я стараюсь, как я уже сказала, не есть много перед марафоном. То есть я стараюсь не есть много в субботу, потому что если я поем много в субботу, то в воскресенье мне будет очень тяжело. В этот раз я не ела много в субботу, но я поела много в пятницу. Как я говорю, больше, чем обычно. Ну, то есть идея в том, что надо потребить больше, чем обычно калорий, правильно? Но по факту, походу, для меня это не работает, потому что именно даже несмотря на то, что я поела в пятницу, тяжесть все равно присутствовала очень сильная какая-то. И, видимо, нужно потреблять именно калории, но небольшой объем еды. Это тоже, конечно, такой интересный момент, потому что я уже изначально поняла, что в субботу мне много есть точно нельзя. Если я начинаю есть много в субботу, то в воскресенье мне очень нехорошо. Что еще можно добавить? Стартовала я из голубого кластера, который находится на мосту, где было очень много благотворительных бегунов. Всего есть три разных кластера. Это голубой, оранжевый и теперь розовый. Они немножечко изменили цвета. Голубой стартует с одной стороны моста, оранжевый стартует с другой стороны моста, розовый стартует под мостом. Потом оранжевый и голубой 3 километра бегут отдельно, они соединяются. А розовый соединяется с нами только после 5 километров. И это, кстати говоря, интересный момент. Потому что розовый получается самый быстрый, потому что они дольше всего бегут одни, и у них нет благотворительных бегунов, потому что благотворительных бегунов чаще всего ставят на мост, ну, чтобы был красивый вид. Как говорится о благотворительных бегунах, первый километр был одним из самых медленных для меня, так как мы все пытались обогнать благотворительных бегунов, а они, кстати говоря, не уступали. Интересно, что это не были инвалиды или кто-то еще, это просто были обычные благотворительные бегуны. В целом, далее, несмотря на то, что толпа была плотной, но все двигались с одной скоростью, и какого-то дискомфорта не было. Если честно, мне кажется, что в целом на улице было намного больше людей, чем когда я бежала раньше, потому что прям была плотная толпа везде на трассе, вы даже не можете себе представить. То есть это была прям река, стена из людей. Единственное исключение был район ортодоксов в Бруклине, прям перед половиной забега. Он был вымерший, там не было поддержки, там не было ни одного человека, он был просто страшным и ужасно грустным. Бежать в полной тишине было так необычно и пугающе. И в это время, на самом деле, я поняла, насколько я благодарна всем и каждому, кто в этот день вышел на улицы Нью-Йорка поддержать бегунов, знакомых и просто всех остальных. То есть эта поддержка, она бесценна. Если честно, то я совершенно не помню, что в прошлый район ортодоксов был настолько вымершим. Самое смешное, что волонтеры, которые были в этом районе, кричали «Watch for locals, watch for locals», потому что ортодоксы постоянно перебегали нам дорогу, перерезали наш путь, скажем так. Ну, может быть, это сложно сказать, почему так было в этом году, но там не было абсолютно никого. И это, как я сказала, ужасно страшно и особенно на контрасте с вот этой рекой людей, которая стоит вдоль всего марафона, с этой безумной абсолютно поддержкой, этот контраст, он очень сильный. Я чувствовала, что бежала хорошо где-то до 25-26 километра, потому что я пробежала половинку где-то за 1.30, за 1.31, в целом примерно то, что я и хотела. После 26 километра мой темп начал падать. И, кстати говоря, не то, чтобы он падал прям сильно, нет. Но несмотря на то, что я употребляла еду и пыталась ускориться, но я никак не могла ускориться. То есть я прикладывала усилия, но у меня никак не получалось. Я думаю, сейчас, может быть, это была стена. Но возможно, что нехватка употребления гелей с кофеином тоже сыграла свою роль. Потому что раньше я уже сталкивалась со стеной, когда я бежала марафон в Л.А. И помню это ощущение совсем по-другому. То есть, знаете, стена – это было как будто у тебя нет энергии. Ну, то есть, вот ты просто такой, у тебя нет энергии, но тело твое готово двигаться, но нет газа. А в этот раз было наоборот. Я была полна энергии, то есть у меня было очень много энергии, но у меня просто не было сил. Я сейчас проанализировала это, и мне кажется, что это на самом деле просто физическая усталость. То есть в целом усталость была из-за большого количества тренировок, перелета, метро, эмоционального перенапряжения. Я даже серфила во вторник перед марафоном. То есть найти баланс между отдыхом и тренировками перед забегом – это трудная задача. Вот. Но для меня, наверное, именно большие объемы. То есть получается, что у нас марафон прям был 5 ноября, а в октябре я пробежала свой самый большой объем. И неделя перед марафоном у меня была, на секундочку, объем 120 километров. Да, неделя марафонская у меня получился объем тоже 100 с чем-то километров. Ну, то есть просто большие объемы, и я так понимаю, что когда я дала скорости на гонке, организм такой: «Ой, я устал». То есть это не было питание, это не было что-то еще, это... То есть я постоянно, вот в этот раз я не сдавалась, и я не думала, что вот я пробежала половинку хорошо, сейчас я расслаблюсь, просто буду получать удовольствие. Я подумала, нет, я хочу посмотреть, на что я способна, если я буду пытаться толкать себя вперед. И я пыталась толкать себя вперед очень-очень активно. но не получалось. То есть я толкала себя. Но, смотря на пейс, я не могла двигаться быстрее, даже когда это были спуски. Ну, не говоря о том, что конец — это все ужасный подъем тягун. То есть как-то себя там не толкай, ты все равно замедляешься, и это, конечно, просто супердепрессивная история. Ну да ладно, мы не бежали этот забег на рекорд. Вот. А несмотря на все трудности, в целом забег прошел, как я хотела. Я пробежала половинку очень стараясь, на второй половинке я не могла ускориться, но я тоже старалась. Если честно, Нью-Йорк, как всегда, на высшем уровне. Энергия, маршрут, погода, красота. Мне кажется, это на самом деле самый лучший марафон. Ну, это точно мой самый любимый марафон. Особенно если мы говорим про марафоны в США, потому что ты реально, как вот в Хьюстоне еще мне очень нравится, ты реально бежишь по городу. Ты не бежишь по какой-то деревне или countryside, да? Ты именно бежишь в городе, и вот это ощущение города, людей, оно абсолютно волшебное, особенно когда, наверное, ты не живешь в этом городе. Ну, то есть это сложно сказать, но потому что из-за всех еще марафонов, ну, можно сказать, что Чикаго, он в городе, но Чикаго, он немножечко другой все равно всегда. Нью-Йорк, он гораздо более энергичный, гораздо более солнечный, гораздо более красивый для меня. Ну, то есть Нью-Йорк — это действительно мой любимый, наверное, забег, и даже если я когда-то прекращу бегать марафоны, останутся только трейлы в моей жизни, я думаю, я все равно буду бегать Нью-Йорк. Попасть на Нью-Йорк, на самом деле, ну, я уже про это рассказывала, попасть на Нью-Йорк, оказывается, не очень просто. Я попала по квалификации по времени. Сейчас они еще пускают по половинке. Я попала по полумарафону, но с 2025 года они не будут больше принимать половинки, будут принимать только квалификацию по полному марафону. Но у них на самом деле абсолютно нормальные стандарты, абсолютно выполнимые. Также я так понимаю, что, ну, в целом, туда попасть, как, знаете, как интересно. То есть для кого-то очень сложно, кто-то не может туда попасть годами, а для кого-то очень просто. Поэтому я думаю, это все, конечно, зависит от каждого индивидуально человека и его окружения, его целей, того, как он бегает. Но это возможно. Я не могу сказать, что Нью-Йорк – это такой марафон, как Лондон, на который невозможно попасть без того, чтобы заплатить деньги за charity. Следующий подкаст, как я вам уже обещала, будет про экономичность бега, которая, кстати говоря, очень важна и, возможно, мне бы очень помогла на этом марафоне. Вот, и надеюсь, что мы с вами услышимся скоро, потому что он у меня уже готов. Вот, и я надеюсь, что больше у меня не будет таких долгих перерывов. Постараюсь рассказывать вам разные интересные беговые истории. Также у меня есть в планах сделать подкаст-гиды. Не знаю, если кому-то интересно. Такие гиды именно на бегу. Вот. Ну, надеюсь, что моя история про Нью-Йорк была вам интересна. Возможно, чем-то полезна. До новых встреч. Пока!